free audio post-production by Alphonic.com.
Аполлон Григорьев. Листки из рукописи скитающегося софиста. Глава 20. Я вышел из дому в 6 часов и уж, конечно, не с тем намерением, чтобы прямо явиться туда, избави Боже. Взял извозчика и отправился в Знаменский переулок. Руки ваши горячи, а сердце холодно. Да, может быть, это и правда. Молод и стар в одно и то же время, мою теперешнюю жизнью я догоняю только жизнь духа, которая ушла уже далеко-далеко. Все, что я не чувствую, я уже все это перечувствовал давно жизнью снов, жизнью воображения. Все это я знаю наизусть, и вот что скучно. Измученный лихорадочной жизнью снов, я приношу в жизнь действительную одно утомление и скуку. В половине девятого я был там. Первый вопрос Нины. Вы одни? Меня обдало холодом, страшным холодом. Я солгал, разумеется, сказавши, что заезжал к Кавелину и что он нынче быть никак не может. Я не сделал этого, но отчего? Неужели от мелкой ревности? А ведь почти так, если не хуже. Ее вопрос сделал меня глупым на целый вечер. Если я ошибся? Если я для нее тоже, что Кавелин? Если это страдание, это болезнь внутренняя, которая грызет ее, не мое создание? Но тогда к чему же все наши странные разговоры, в которых недоставало только ясно сказанного слова признания? Фотильки же свадюб. Наехало много народу. Весь почти этот круг, которым я так страшно чужд, в котором так возмутительно ложно мое положение. Что общего между ними и мною? Все общее основано на обмане, на ожидании от меня чего-то в их роде. Боже мой, кто бы заставил меня выносить это положение клиентства, если бы, подвергаясь всевозможному нравственному унижению, я не надеялся на несколько минут разговора с нею. Еще одно. Зачем дано мне видеть все это? Зачем во мне нет суффисанс? Я сам знаю, что я становлюсь невыносим моей хандрою, моей гордой неловкостью, всем, всем.
«Vous êtes bien triste aujourd'hui», — заметила мне Лидия.
«Comme à l'autre mère».
Приехал Щепин, и начался музыкальный вечер. То есть Нина, бледная и расстроенная, села за Климперкастен, а Щепин со скрипкой поместился подле нее. Мне это было невыносимо смешно и досадно. Досадно на всю эту комедию, в которой такое искреннее участие принимали матушка и Никита. Досадно на нее, что в ней есть жалкое самолюбие. Досадно на себя за то, что мне досадно. Я стал против нее у печки и смотрел на нее прямо, с самую злую иронией. Лидия подошла ко мне и попросила перейти на другое место. Я стал у двери. Началось. Интродукция дуэта Осборна и Берио прошла благополучно. Но в вариациях она сбилась. Я не мог удержаться от невольной улыбки, которую мать, кажется, заметила, к несчастью. Да и в самом деле это было не только невыносимо, но даже неприлично. Когда она кончила и совершенно смущенная ушла в другую комнату, мне было нисколько не жаль ее. Потом она воротилась, и я начал смеяться над ее смущением.
«Ну, ce n'est pas de pareil triomphe qu'il vous faut. Laissez-le à mademoiselle Асланович».
Все остальное время вечера прошло благополучно. Только за ужином мне было по обыкновению гадко и неловко до невозможности. Я сидел подле Никиты Ивановича и должен был рассуждать о чем-то, когда мне право было не до рассуждений, когда мне было все гадко и ненавистно, кроме этой женщины, которую люблю я страстью бешеной собаки. Дядя еще не спал, когда я воротился домой, потому что недавно приехал из клуба, и мы говорили с ним долго, только не об этом вечере, о котором сказал я слово два, не больше, а об моих семейственных отношениях. Это наш вечный разговор. Чем все это кончится? Мне хотелось, глубоко хотелось молиться, но кому и об чем? Фатум. Одно фатум, которое опутало меня какими-то безысходными сетями, которое с такой страшной постепенностью вело меня к этому состоянию трагической иронии. Да, религия моя, как религия целого современного общества. Просто религия Одина, религия борьбы с сознанием падения, религия страдания беспредельного, стремления бесцельного во имя человеческого благородства и величия.
Free audio post-production by Alphonic.com.
Глава 21. Образчик цеховой деликатности. Когда я зашел нынче к мадам Корж после обеда, там был Н.И. Между прочим, он спросил меня, званы вы к Крюкову? Нет. Да, ведь я и забыл, что он держится аристократических убеждений, и у него только профессора. Что было отвечать на это? Не знаю. По крайней мере, я не сказал того, что вчера Крюков звал меня обедать, и я не поехал. Теперь вопрос, на чем основано мое отношение с Крыловым? Не принимают ли меня Пахгас? Нина не совсем здорова. При мне приезжал доктор Брок. Я ушел скоро.
Free audio post-production. by alphonic.com.
Глава 22. Нынче был день рождения Любовь Федоровны. Поутру я, как следует, был с поздравлением. Что же вечерком-то? Я чай будете? Как же-с? По обыкновению, бездна народу, весь круг цеховых. Я пришел поздно, в половине девятого, но все не позже Кавелина. Нина села, как это бывает часто, на козетке в спальне. Забавнее всего то, что когда человек что-нибудь знает за собою, ему кажется, что и все это непременно знают. Кавелин говорит с ней свободно, садится подле нее и не отходит целый вечер. А я с каждым днем глупею и глупею до невыносимости. Какими-то тактическими маневрами я, наконец, пробрался туда и стал против нее, стараясь придать своему положению и тону как можно более равнодушие и спокойствие. Мы говорили о вздоре, между прочим, об Коатвен Сю. И но что с нею? Ее так, видимо, грызет глубокое, невыносимое страдание. Приехал Кавелин. Так свободен, так непринужден, так умен. Поговоря несколько минут с мадам Корж, он перешел к нам и очень спокойно сел против нее. Потом он почти заставил ее пересесть на свое место, как более далекое от окна. Отчего же я не догадался об этом прежде? Для чего я так глупо создан, что не могу совладеть с тяготеющей меня хандрой? Софья Куманина беспрестанно говорила со мною, и я почти молчал как идиот, и это положение вольной и вместе невольной глупости было мне до бесконечности тяжко. Да, я сказал раз и повторю теперь, что только две вещи — гений и богатство могли бы закрыть, сделать сносную уродливость моего характера. Скучать от того, что имеешь что-нибудь, c'est comme il faut du moi. Но скучать и хандрить от чувства ложности своего положения, но знать это, но думать, что другие, что, наконец, эта женщина знает это, боже мой, это невыносимо. Моя страсть к ней дошла до последней степени самоотречения, и она никогда не узнает и не должна узнать об этом. Я ненавижу каждого, кто подойдет к ней на два шага, и презираю себя за эту ненависть. И если бы она любила прежде, я точно так же ненавидел бы прошедшее, как настоящее, и эта мысль об ее прошедшем меня давит и мучит. Меня просили играть им кадриль, или, к чему бояться слов, мне только намекнули об этом. И я сел. «Боже мой, вы такой добрый», — сказала мне Любовь Федоровна. Это меня добило окончательно. Я вспомнил конфету, которая была мне дана Ниной за мою доброту. И в самом деле, не с ума ли я сошел быть рыцарем? Но я играл им кадриль с каким-то торжествующим самоотречением. И, может быть, я сам отравляю для себя все. Может быть, они и в самом деле считают меня почти членом своей семьи, своим, что называется. После меня сел Крюков, а я танцевал с Ниной. «Vous êtes vierge de la liberté aujourd'hui? Comment donne? Mais vous avez les trois couleurs?» Она засмеялась. Но зачем мне всегда жужжат в ушах проклятые слова Гоголя? Или заговорит, что Россия — государство пространное? Ужин был для меня еще невыносимее, чем у мадам Корж накануне Нового года. Я сидел с цеховыми, Кавелин между двух сестер и говорил целый час без умолку. Несколько раз я почти изменял себя. Ребенок. Воротился домой в два и был очень рад, что дядя мой спал. Мне было невыносимо грустно. Заснуть не мог до утра, в голове такая чушь, мечты о миллионах, да об эксцентрических подвигах. Рыцарство смешно в наше время, но отчего я не нахожу в нем ничего смешного, ничего невозможного? К чему мне лицемерить перед собою? Еще раз, глупо я создан. Но не я виноват в этом. В самом деле, моя ли вина, что для меня все сосредоточено в эксцентрическом, что я не могу верить в неэксцентрическое?
Free audio post-production by alphonic.com.